Беседа 33. Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огнь поедающий. Послание к евреям, глава 12, стихи 28 и 29. Первое. Как в другом месте апостол говорит «видимое временно, а невидимое вечно» — второе послание к Коринфянам, глава 4, стих 18. И отсюда заимствует утешение в бедствиях, которым мы подвергаемся в настоящей жизни, так точно он поступает и здесь, и говорит «будем хранить благодать», то есть «будем благодарить Бога». Будем твердыми. Мы должны не только не роптать в настоящих бедствиях, но и воздавать Богу величайшую благодарность за них ради благ будущих, которую будем служить благоугодно Богу, то есть тогда мы и служим благоугодно Богу, когда за все благодарим Его. «Все делайте, — говорит, — без ропота и сомнений». Послание к Филиппийцам, глава 2, стих 14. Какие бы дела ни совершал человек ропщущий, он унижается и теряет награду, подобно израильтянам. А вы знаете, какому подверглись они наказанию за ропот. «Потому не ропщите», — говорит апостол. «Невозможно служить благоугодно Богу, не воздавая Ему благодарности за все, и за искушение, и за утешение. С благоговением и страхом, то есть не будем говорить ничего дерзкого, ничего бесстыдного, но станем благоустроять себя так, чтобы заслужить уважение». Это и значит слова «с благоговением и страхом». «Братолюбие между вами да пребывает. Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам». Глава 13, стихи 1 и 2. Смотри, как апостол заповедует им хранить то, что уже было у них, и не прибавляет ничего другого. Он не сказал «будьте братолюбивы», но «братолюбие между вами да пребывает». Не сказал «будьте страннолюбивы», как будто они не были такими, но «страннолюбие не забывайте», потому что это могло случиться от скорбей. Далее прибавляет то, что особенно могло ободрить их, ибо через него некоторые, говорит, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Видишь, какая честь, какая польза. Что значит «не зная»? Угостили ангелов, сами не зная того. Зато Авраам и удостоился великой награды, что угостил ангелов, не зная, что они ангелы. А если бы он знал, то это было бы нисколько не удивительно. Некоторые думают, что апостол разумеет здесь и Лота, и о нем говорит это. «Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как и сами находитесь в теле. Брак у всех да будет честен, и ложе непорочно. Блудников же и прелюбодеев судит Бог. Имейте нрав не сребролюбивый, довольствуясь тем, что есть». Стихи с 3 по 5. Заметь, как часто он говорит о целомудрии. И прежде говорил: «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, и еще, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца» — послание к евреям, глава 12, стихи 14 и 16, и теперь говорит: «блудников же и прелюбодеев судит Бог». Притом везде с запрещением соединяет угрозу наказания. И обрати здесь внимание, как именно. «Старайтесь, — говорит, — иметь мир со всеми и святость». и прибавляет «без которой никто не увидит Господа». А тут блудников же и прелюбодеев судит Бог. Наперед сказал: брак у всех да будет честен и ложа непорочна, а потом прибавил угрозу наказания, показывая, что он справедливо сделал дальнейшую прибавку. Ведь если супружество дозволено, то блудник справедливо наказывается, и прелюбодей справедливо подвергается мучению. Здесь он направляет речь против еретиков. Притом, не сказал, никто не должен быть блудником. Но уже сказав о том прежде один раз, присовокупляет это как общую заповедь, не направляя прямо против них. «Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть». Не сказал: ничего не приобретайте, но имейте нрав несребролюбивый, то есть пусть ум ваш будет свободен, пусть мысли ваши будут выражать любомудрие. А это обнаружится, если мы не станем искать лишнего, если будем довольны только необходимым. Выше он говорил: «И расхищение имения вашего приняли с радостью» — послание к евреям, глава 10, стих 34. А здесь увещевает не быть сребролюбивыми, довольствуясь, говорит, тем, что есть. Далее присовокупляет и здесь утешение, чтобы они не отчаивались. «Так что мы смело говорим: Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек». Стих 6. Вот опять утешение в искушениях. «Поминайте наставников ваших». Стих 7. Это он старался внушить и выше, когда говорил: «Старайтесь иметь мир со всеми и святость». Тоже заповедовал и фессалоникийцам, когда говорил, чтобы они почитали наставников с любовью. Первое послание к фессалоникийцам, глава 5, стих 13. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Стих 7. Какая здесь последовательность мыслей? Весьма хорошая. «Взирая, — говорит, — на их жизни, то есть на жизнь, подражайте вере их, потому что вера от чистой жизни». Или же верою называет он здесь твердое убеждение. Каким образом? «Они, — говорит, — твердо веровали в будущее и потому вели превосходную жизнь. Они не вели бы чистой жизни, если бы сомневались или колебались касательно будущего». То же самое он внушает и здесь. «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими». Стихи 8 и 9. Второе. Здесь словом «вчера» апостол означает все прошедшее время. Словом «сегодня» — настоящее. Словом «вовеки» — будущее, не имеющее конца. А смысл слов его следующий. «Вы слышали первосвященника, но первосвященника не временного. Он всегда тот же. Может быть, тогда некоторые говорили, что распятый не есть ожидаемый Христос, но придет другой, потому и говорит «вчера и сегодня и вовеки», выражая, что придет опять пришедший Христос, что Он один и тот же, и прежде был, и есть, и будет вовеки. И ныне иудеи говорят, что придет другой Христос. Они, отвергшись пришедшего, предадутся Антихристу. Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, желает, чтобы они не увлекались не только чуждыми, но и различными учениями, Он знал, что от тех и других происходит гибель для увлекающихся. Ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими. Здесь он намекает на тех, которые предписывают правила касательно пищи. Для веры все чисто. Нужна вера, а не яство. Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии. Стих 10. То, что у нас, говорит, не походит на иудейское, так что даже первосвященнику иудейскому не позволяется участвовать в наших таинствах. Когда он сказал «не соблюдайте учения о пище», то, по-видимому, опровергал собственные действия. Потому он опять обращается к тому же, а мы, скажут, разве не соблюдаем этого? Соблюдаем и весьма строго, так что даже священникам иудейским не дозволяем участвовать в наших таинствах. Так как тела животных, которых кровь для очищения греха, вносится первосвященником во святилище, сжигаются вне стана, то и Иисус, дабы осветить людей кровью Своею, пострадал вне врат. Стихи 11 и 12. Видишь, ясный прообраз. Там, говорит, вне стана, и здесь вне врат. Как жертвы, приносимые за грехи, были некоторым прообразом и сжигались за станом, так и Иисус, принесший Себя за грехи наши, пострадал за вратами. Потому и мы должны подражать пострадавшему за нас и быть вне мира, или лучше, вне дел мирских. Это апостол и выражает далее. Итак, выйдем к нему за стан, нося его поругание. Стих 13. То есть, претерпевая то же самое, участвуя в его страданиях. Как он, будучи осужден, распят за вратами, так и мы не будем стыдиться удаляться от мира. Это внушает апостол словами «вне стана и вне врат». «Ибо не имеем здесь, — говорит, — постоянного града, но ищем будущего. Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его». Стихи 14 и 15. Через Него, то есть первосвященником в отношении к плоти, прославляющих имя Его. Как бы так говорит, если должно исповедовать Его, то не будем говорить ничего богохульного, ничего постыдного, ничего дерзкого, ничего безрассудного, ничего надменного. Но будем все делать и говорить со страхом и благоговением. Он говорит это не без причины, но потому, что знал об их страданиях, а в страданиях душа отчаивается и раздражается. Но мы, говорит, не будем так поступать. Здесь апостол опять говорит то же, что говорил выше, в словах «не будем оставлять собрание своего». Послание к евреям, глава 10, стих 25. Таким образом, мы будем в состоянии делать все со страхом. Часто ведь, стыдясь людей, мы воздерживаемся от многого дурного. Не забывайте также благотворение и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Стих 16. Третье. Так говорил тогда Павел, так и я говорю теперь. И говорю не присутствующим только братьям, но и отсутствующим. Никто не отнял у вас имущество, а если и отняли что-нибудь, то оказывайте страннолюбие из остального. Какое мы будем иметь оправдание, когда и слушателям Павла сказано это уже после расхищения их имущество. И заметь, здесь он говорит, не забывайте также благотворение. А выше сказал: «Страннолюбие не забывайте, разумея неразличное что-нибудь, но одно и то же выражая различно». Не сказал: «Не забывайте странноприимство», но «страннолюбие». То есть не просто принимайте странников, но с любовью. И не указал на будущее и предстоящее воздаяние, чтобы они опять не сделались беспечными, но указал на воздаяние уже дарованное. Ибо через него некоторые, говорит, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Впрочем, обратимся к вышесказанному. «Брак у всех, да будет, говорит, честен, и ложе непорочно». Почему брак честен? Потому что он сохраняет верующего в целомудрии. Здесь апостол имеет в виду иудеев, которые считали брачное ложе скверным и говорили, что всякий, вставший с ложа, нечист. Нет, безрассудный и бесчувственный иудей. Не то скверно, что происходит от природы, но то, что от воли. Если брак честен, то он и чист. Как же ты думаешь, что им человек оскверняется? «Имейте нрав, — говорит, — не сребролюбивый». Так как многие, растратив имущество, стараются потом приобрести его под предлогом милостыни, то и говорит: «Имейте нрав не сребролюбивый». То есть будем искать только потребного и необходимого. А что скажешь, если не будем иметь и этого? Нет, нет. Сам Господь сказал и сказал не ложно: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Так что мы смело говорим: «Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек». Как бы так, говорит апостол. Ты получил обещание от самого Бога, не сомневайся же. Он сам обещал, не колеблясь. Слова «не оставлю тебя» и «не покину тебя» сказаны не только об имуществе, но и о всем прочем. Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек. Не напрасно он приводит слова пророка. Ими он запечатлевает свои слова, чтобы слушатели больше ободрились и не отчаивались. Будем и мы говорить тоже при всех искушениях и не смущаться пред делами человеческими. Если Бог благоволит к нам, то никто не преодолеет нас. Как тогда, когда Он противится нам, не будет никакой пользы, если бы даже все были нашими друзьями, так и тогда, когда Он расположен к нам, не будет никакого вреда, если бы даже все восстали против нас. Потому и сказано: «Не убоюсь, что сделает мне человек». Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие. Здесь, мне кажется, он говорит и о взаимной помощи. Таково именно значение слов, которые проповедали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Что значит «взирая»? Постоянно обращаясь к тому, рассуждая в самих себе, размышляя, тщательно исследуя и испытывая как угодно. Хорошо сказал он «на кончину их жизни», то есть «жизнь до конца», потому что жизнь их имела добрый конец. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Смысл этих слов следующий. Не подумайте, что Христос, тогда творивший чудеса, ныне не творит чудес. Он тот же. А если Он тот же, то нет времени, когда бы Он не мог совершать того же. Может быть, это апостол и имел в виду, когда говорил: «Поминайте наставников ваших, учениями различными и чуждыми не увлекайтесь». то есть противное тому, что вы слышали от нас. Различными, то есть разнообразные. Такие учения не имеют в себе ничего твердого, но бывают разногласны, особенно касательно различия в пище. Потому он прямо и указывает на это, продолжая: «Хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами». Такие учения различны, такие учения странны. Здесь он осуждает за суеверное развлечение яств и показывает, что от такого соблюдения они впали в иноверие, увлеклись различными и странными учениями. И заметь, он не решается сказать об этом прямо, а говорит прикровенно: «Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, и хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами». Это почти то же, что и Христос сказал: «Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека». Евангелие от Матфея, глава 15, стих 11. Он доказывает, что вера составляет все. Если она укрепляет, то сердце находится в безопасности. Вера укрепляет, а разум колеблет, потому что вера противна разуму, от которых, говорит, не получили пользы, занимающиеся ими. Какая польза, скажи мне, от такого развлечения? Не больше ли оно причиняет вреда? Не ввергает ли оно такого человека в грех? Если от чего нужно остерегаться, то от того, от чего остерегающиеся могут получить пользу. Хорошо остерегаться от зла, хранить правоту сердца, благоговение к Богу, правую веру, от которых, говорит, не получили пользы, занимающиеся ими, то есть всегда соблюдавшие это. Одно соблюдение похвально — воздержание от греха. А в том, какая польза, когда некоторые так нечисты, что не могут приобщаться жертвы. Ничто не спасает их, хотя они и стараются соблюдать себя от некоторых яств. Это нисколько не поможет им, потому что они не имеют веры. Далее апостол раскрывает преобразовательную жертву и обращает речь к первообразу. Как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященником во святилище, сжигаются вне стана, то Иисус, дабы осветить людей кровью Своею, пострадал вне врат. Следовательно, первое было прообразом последнего. И таким образом Христос исполнил все, пострадав вне врат. Здесь также апостол выражает, что Христос пострадал добровольно. Доказывает, что и те жертвы установлены не просто, но были некоторым прообразом, и что самое домостроительство совершилось не без страданий, но кровь Христова вознесена на небо. Четвертое. Видишь, что мы приобщаемся к крови, вносимой во святое, в истинное святое. Приобщаемся с жертвы, которую употреблял один первосвященник. Таким образом мы приобщаемся истине. Мы не участвуем в поношении Христовом, но участвуем в святыне. Поношение есть причина освящения. И как Он терпел поношение, так должны терпеть и мы, потому мы сделаемся соучастниками Его, если выйдем к Нему. А что значит «выйдем к Нему»? Будем соучастниками Его страданий. Будем терпеть Его поношение. Не напрасно Он пострадал вне врат, но чтобы и мы взяли крест Его, пребывали вне мира и старались оставаться там. Он был поносим как преступник, так будем и мы. Будем через Него непрестанно приносить Богу жертву. О какой жертве Он говорит? Он сам объясняет это, когда говорит «плод уст, прославляющих имя Его». То есть молитвы, песнопения, благодарение — это плод уст. Те приносили овец и волов, отдавая их священнику. Мы же будем приносить не что-нибудь подобное, а благодарность и подражание Христу во всем, сколько возможно. Вот что должно произрастать из наших уст. Не забывайте также благотворение и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Принесем ему, говорит, такую жертву, чтобы он вознес ее к Отцу. Она и не возносится иначе, как сыном, или лучше сказать, сокрушенным сердцем. Все это так говорит слушателям, которые были еще весьма слабы, а известно, что благодать принадлежит и сыну, иначе почему приписывается ему равная честь с отцом? «Дабы все чтили сына», — говорит Писание, — «как чтут отца». Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 23. А как будет воздаваться им равная честь, если с прославлением отца не прославляется вместе и сын? Если же плод уст, прославляющих имя его, состоит в благодарности ему за все и за то, что он пострадал за нас, то будем переносить с благодарностью все. Случится ли с нами болезнь или бедность или что-нибудь другое, потому что он один знает, что нам полезно. Ибо мы не знаем, говорит апостол, о чем молиться, как должно. Послание к римлянам, глава 8, стих 26. Если же мы не знаем, чего нужно просить, когда не научены духом, то как можем знать, что нам полезно? Итак, будем стараться воздавать ему благодарность за все и мужественно переносить все случающееся с нами. Впадем ли в бедность или в болезнь? Будем благодарить. Злословят ли нас, будем благодарить, страдаем ли мы, будем благодарить. Это приближает нас к Богу. Через это Бог делается должником нашим. А когда мы благоденствуем, тогда сами делаемся должниками и ответчиками пред Богом. Иногда же и часто это служит к нашему осуждению, между тем, как то — к очищению грехов. То — бедствие располагает к милосердию и человеколюбию, а это благоденствие доводит до высокомерия, ввергает в беспечность, делает надменными и расслабляет. Потому и говорит пророк: «Благо мне, Господи, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим». Псалом 118, стих 71. Когда Езекия получал благодеяние и был свободен от бедствий, тогда сердце его возгордилось. А когда впал в болезнь, тогда он смирился. Тогда стал близок к Богу. Когда он убивал их, говорит Писание об иудеях, они искали его и обращались, и с раннего утра прибегали к Богу. Псалом 77, стих 34. Напротив, когда утучнел, отолстел и разжирел, тогда и оставил он Бога. Второзаконие, глава 32, стих 15. Господь познается тогда, когда творит суд. Великое благо скорбь. Путь к небу тесен. Скорбь подвигает нас на этом тесном пути, а нетерпящий скорби не может войти. Кто предается скорби на этом тесном пути, тот получает и утешение. А кто любит широту, тот и не входит в него, или мучается, как бы вталкиваемый насильно. Послушай, как вступил на этот тесный путь Павел. «Усмиряю и порабощаю, — говорит он, — тело мое». Первое послание к Коринфянам, глава 9, стих 27. Он умерщвлял тело свое, чтобы иметь возможность вступить на тот путь. Поэтому он во всех своих страданиях постоянно благодарил Бога. лишился ли ты имущества, это много убавило широты пути твоего. Лишился ли славы, она была так же широтою. Подвергся ли клевете, верят ли тому, что наговорили на тебя, но чего сам ты не сознаешь за собою, радуйся и веселись. Блаженны вы, — сказал Господь, — когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить на меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 11 и 12. Чему ты удивляешься, когда постигает тебя скорбь? И для чего желаешь освободиться от искушений? Павел желал освободиться от них и часто молил Бога, но не получил этого. Трижды, именно и значит часто. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Второе послание к Коринфянам, глава 12, стихи 8 и 9. Под немощью здесь разумеются скорби. Что же, услышав это, он переносил их с благодарностью и говорил: «Посему я благодушествую в немощах». Второе послание к Коринфянам, глава 12, стих 10, то есть радуюсь, нахожу удовольствие в скорбях. Итак, будем благодарить за все, и за утешение, и за скорбь. Не будем роптать, не будем неблагодарными. Говори и ты: «Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь». Книга Иова, глава 1, стих 21. Ты не родился славным, не ищи же славы. Ты вступил в жизнь не имеющим не только богатства, но и славы и чести. Представь, сколько зла часто происходит от богатства. Или лучше послушай, что говорит Христос. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Евангелие от Матфея, глава 19, стих 24. Видишь, к получению каких благ богатство служит препятствием? А ты хочешь обогатиться и не радуешься, находясь в бедности, что уничтожено это препятствие? Так тесен путь, ведущий в Царствие Небесное. Так богатство широко, обременительно и стеснительно. Потому и сказал Господь: «Продай имение твое, чтобы тебе вступить на этот путь». Евангелие от Матфея, глава 19, стих 21. Что желаешь ты богатства? Для того Бог и лишил тебя его, чтобы избавить тебя от рабства. Так и родные отцы, видя, что сын их развращается какой-нибудь блудницею, и никакие увещания не убеждают его отстать от нее, прогоняют блудницу. Таково и обилие богатства. Потому, владыка, заботясь об нас и желая избавить нас от проистекающего отсюда вреда, лишает нас богатства. Не будем же считать злом бедность. Зло — один только грех. Равно и богатство само по себе не есть благо. Одно благо — угождать Богу. Итак, будем желать бедности, будем искать ее. Таким образом мы достигнем неба и получим небесные блага, которых досподобимся все мы, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.